Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня я хочу предложить вам для исследования еще одну из книг, хорошо известных и любимых книг Священного Писания, которые своей глубиной и своей силой повлияли на даже ход развития истории христианской церкви. К таким книгам с уверенностью можно отнести послание апостола Павла кому? К римлянам. Абсолютно точно. Мы не так давно с вами на уроках субботней школы касались этой темы, но мы немножко по другому пути пойдем, по такому, который мы шли до этого, исследуя послание к Коринфянам и книгу Откровения. Будем исследовать ее текст за текстом. Послание к римлянам – очень структурированная книга. Там четко проходят темы, которые сменяют одна другую. Легко запомнить ее план или содержание этой книги. Например, в отличие от послания к Коринфянам, которое, по сути, является таким сводом разных писем, написанных в разное время и по разным обстоятельствам. Послание к римлянам – это продуманная, цельная книга или послание апостола Павла. Сегодня мы не будем касаться, собственно, текстов послания к римлянам, а поговорим в общем о том контексте, в котором она была написана, и том, с какой стороны или как вот она выглядит среди других книг Священного Писания и в истории Церкви Христианской. Такое введение в это послание. Ну, как мы уже говорили, это послание занимает особое место среди книг Нового Завета. И особое место особенно для нас, для протестантов. Вы знаете историю развития христианской церкви и какое значение сыграли реформаторы и их учение о спасении верой во Христа, учение о благодати Божий, явленный грешному человеку. Мартин Лютер, отец немецкой реформации, говорил о послании к римлянам, что это главная часть Нового Завета и поистине чистейшая Божья весть. И что для каждого христианина, как он говорил, важно знать это послание наизусть, дословно, чтобы мысли в течение дня, мысли человека, который выучил это послание наизусть, были заняты размышлением над словами этого послания целый день, чтобы слова этого послания стали хлебом для души. Вот что говорил Лютер о послании апостола Павла к римлянам. Оно оказало огромное влияние на жизнь самого Мартина Лютера. И вот этот текст из 1 главы 17 стих, где сказано: «В нем, в благовестии Христовом, в Евангелии, открывается правда Божья от веры к веру, к вере, как написано, праведный верою жив будет», произвело целую революцию в душе немецкого реформатора и стало как бы точкой отсчета вообще новой эпохи в истории христианской церкви. Это послание сыграло огромную роль и большое влияние оказало на Августина святого из Гиппона. Человек, который под впечатлением этого послания также стал проповедником Божьей благодати и мыслями, и вдохновенной проповедью, которого вдохновлялся Лютер и последующие последователи, протестанты. Он пишет о своем обращении, что однажды, находясь как бы в переломный момент своей жизни, он находился в саду и молился Богу о том, чтобы он как-то на борение его души, его совести ответил. Тут он услышал голос вроде детский, который говорил ему: «Открой Писание и читай». И он, повинуясь этому голосу, открыл Писание и стал читать из 13 главы послания к римлянам, 13-14 стих. Сказано: ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам, ни зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и о попечении о плоти не превращайте в похоть». Вот этот текст говорил в сознании Августина, и жизнь его изменилась. Он стал одним из великих учителей христианской церкви. В чем сила послания апостола Павла к римлянам? В чем сущность его вести? Ну, а мы об этом будем говорить в последующей встрече, каждый раз обращаться к этому вопросу. Но можно образ такой, чтобы нам легче запомнилось, предложить. Жан-Жак Руссо, просветитель французский, говорил: «Человек рожден свободным, но со всех сторон он опутан цепями. И целью просвещения является устроить общество так, чтобы человек снова стал свободным». Помните лозунг французской реформации? «Свобода, равенство, братство». Да? Лозунги революции или деятельности просветителей так или иначе были связаны с этим. Человек рожден свободным, но так сложилось, что он опутан цепями рабства, и надо его освободить. А что говорит апостол Павел в послании к римлянам о свободе и освобождении человека? Он говорит, что человек не рождается свободным, а человек рождается рабом греха и смерти. И кто может освободить человека от рабства этого греха и смерти? Только Христос, который пришел в этот мир, может освободить человека от рабства греха и смерти. Сам человек себя освободить от этого не может. И в этом как раз и заключается действие Божьей благодати, когда беспомощному человечеству, скованному оковами греха, приговоренному к смерти, неспособному разрешиться от этих оков, приходит Бог во плоти для того, чтобы спасти и освободить. И на каждой странице своей послание апостола Павла к римлянам провозглашает величие Божьей спасительной благодати. А еще один момент, на котором хотелось бы остановить особое внимание, это те обстоятельства, в которых было написано послание к римлянам, или контекст. Ну, послание – это письмо, а письма просто так не пишут. Письма пишут в ответ на какую-то проблему, в контексте каких-то обстоятельств. И для того, чтобы понять послание, надо знать, в каких обстоятельствах оно было написано. Написано оно было примерно в 57 или 58 году нашей эры, перед поездкой апостола Павла в Иерусалим. В 15 главе послание к римлянам с 25 по 26 стих. Здесь есть этот намек на поездку в Иерусалим или на это время его написания. Он пишет: «А теперь я иду в Иерусалим, говорит апостол Павел, для того, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. А теперь я иду в Иерусалим». И он везет в Иерусалим пожертвования, которые были собраны среди македонян и жителей Малайзии для того, чтобы церквей Малайзии, для того, чтобы отвезти их в Иерусалим и помочь пережить тот голод, который пришел на ту страну. Написано это послание было, скорее всего, в Коринфе. Опять этот вывод можно сделать при внимательном прочтении послания. В 16 главе, в первых двух стихах апостол Павел пишет: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису, церкви Кинхирийской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Ну, это часть рекомендательного письма, которое апостол Павел передает в Рим. И пишет, что она, эта сестра Фила, диакониса церкви Кинхирийской. Кинхирия – это пригород Коринфа, то место, где находился главный порт этого города. Видимо, в Коринфе было, может быть, несколько церквей, вот одна из них в Кинхирии, пригороде. Еще одна деталь – в 18 главе, 18 стихе книги «Деяния апостолов». Апостол Павел пишет, или о нем сказано, что он пробыл много дней и простился с братьями и отплыл в Сирию. С ним Акила и Прескила, остригши голову в Кинхириях по обету. То есть он отправился в Рим вместе с Акилой и Прескилой из этого порта в Коринфе, Кинхирийского порта. В 16 главе, 23 стихе послания к римлянам апостол упоминает о Гае Странноприимце, то есть о том человеке, у которого принял его и кровом, и гостеприимством, которого он пользовался. Он жил у Гая. И в первом послании к Коринфянам, 1 главе, 14 стихе, более того, апостол говорит, что Гая он крестил. И крестил, опять же, в Коринфе. То есть из этих деталей можно сделать вывод, что апостол Павел писал письмо в Рим из Коринфа. Но в каких обстоятельствах и в какое время своего труда апостол писал это послание? Его содержание во многом продиктовано именно обстоятельствами его жизни, миссионерского служения. И зная их, мы можем, наверное, лучше понять и многие детали самого послания к Коринфянам. Заканчивая послание, 15 главе, 19 стихе, апостол пишет: «Благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Иллирик – это римская провинция на востоке Адриатического моря. Он как бы подводит итог. «Благовествование Христово мною распространено от Иерусалима и до провинции Римской империи». Позади три миссионерских путешествия, в которых апостол Павел находился около 10 лет. Это были времена, когда нужно было путь проделывать или пешком, или дожидаясь попутного ветра на кораблях, или, может быть, на лошадях, или еще каким-то образом. Но эти путешествия, которые сегодня не занимают много времени, тогда, конечно же, занимали времени довольно много. И в дальнейшем апостол строит миссионерские планы свои. Он не хотел останавливаться только на этих трех путешествиях. Он думал, что после его поездки в Иерусалим, на которую он возлагал очень большие надежды, мы немножко ниже об этом поговорим, собирался предпринять новое путешествие уже не на восток Римской империи, а на запад, в Испанию. Он говорит, что собирается идти в Испанию через Рим. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя бы отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Он строил планы посещения Испании и провозглашения благодати Божьей на западе, западных окраинах Римской империи. Это послание к римлянам, 15 глава, 24-25 стих. То есть, внимательно прочитывая это послание, мы можем почерпнуть сведения о географии проповеди апостола, о его планах, о его надеждах. Но что же апостол собирался делать в Иерусалиме? Мы знаем, что эта поездка в Иерусалим стала, может быть, в его жизни одной из самых драматичных. Поездка, которая воспрепятствовала ему осуществлению его планов путешествия в Испанию. Из Иерусалима апостол Павел в Рим приехал. Но в каком статусе, в статусе узника, не в статусе миссионера, проповедника, а в статусе узника, которого обвиняли ни много ни мало в измене самому императору. Но почему же он считал важным лично для себя доставить собранные средства в Иерусалим? Об этом он говорит в послании к римлянам несколько раз, в конце этого послания. И в ответе на этот вопрос мы можем как бы увидеть намеки или некоторые нюансы, которые помогут нам понять драматизм всего послания к римлянам или того состояния, в котором находился апостол, когда это послание писал. Он считал важным лично доставить собранные средства в Иерусалим. Он бы мог провести эту кампанию по сбору средств среди языческих странах или в диаспорах иудейских, или еще каким-то образом, и через надежных людей, как это он делал через Тимофея, например, или через кого-то другого, отправить эти средства в Иерусалим. Но тут он посчитал для себя очень важным лично прибыть в Иерусалим и передать пожертвования, собранные в Ахае и Македонии, для церкви в Иерусалиме. Помните, как он говорил о себе в послании к филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Он говорил, что «я еврей от евреев, и по своему воспитанию, по своему мировоззрению, как мы говорим, до мозга костей». И в послании к римлянам, 9 главе, 3 стихе, он пишет, что или утверждает, что он горячо любит свой народ. Он остается евреем от евреев. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», пишет апостол Павел. Это с одной стороны, это одна часть апостольского призвания – быть евреем от евреев, горячо любить его, свой народ, его историю, его традиции, все, что связано с ним. Но у апостола была и другая часть призвания. Он не менее горячо любил другую часть человечества, которую евреи называли язычниками. Он говорит о себе, что он, хотя и еврей от евреев, но является, по сути, апостолом язычников. В 11 главе, 13 стихе сказано: «Я говорю вам язычникам, как апостол язычников, я прославлю служение мое». Что значит апостол язычников? В чем его призвание, апостола Павла, заключалось? Вот в ответе на этот вопрос и лежит ключ к пониманию послания апостола Павла к римлянам. Апостол язычников для современников апостола Павла, для его единоверцев и его единоплеменников, евреев, звучало как, ну, богохульство в какой-то степени, как что-то такое, чего не может быть. Почему путешествие апостола Павла в Иерусалим с этими пожертвованиями, которые он вез, закончилось так драматично? Помните, когда он сделал все необходимые ритуальные приготовления для того, чтобы войти во двор храма, и когда он туда вошел, то обратился к стоящим и рассказал, когда увидели, что он вошел, то поднялся шум, захотели его убить, но случилось так, что за него вступились охрана, и он обратился в этот момент к слушающим его. Его слушали до тех пор, пока он не сказал, не рассказывая об опыте своего обращения, не сказал каких слов. Что Господь там на дороге в Дамаск призвал его ему и сказал: «Ты мой избранный сосуд, и тебе надлежит что делать? Проповедовать где? У язычников». Написано, что до этого момента его слушали, а потом поднялся такой страшный крик и такой шум, что жизнь его стала выражать опасность, и его увели для того, чтобы спасти ему жизнь. Так в чем же была проблема? Проблема была в том, что с точки зрения его единоплеменников, иудеев, Мессия не мог прийти в этот мир кому-то другому, кроме евреев. Мессия принадлежал только евреям. И Божья милость принадлежала только евреям. Если кто-то утверждал, что это не так, это звучало как страшное богохульство. Это как бы перечеркивало все преимущества иудейского народа. Здесь апостол видит свое призвание как апостол язычников. Он делал эти первые шаги в проповеди язычникам, не знавшим о Боге живом, о Спасителе Иисусе Христе. И как пионеры, делающие первые шаги, как для любого пионера, делающего эти первые шаги, сделать их было очень и очень непросто. В конце концов, жизнь свою он закончил, потому что призвание его закончил не своей смертью. Призвание его было очень опасно. Апостол Павел не понаслышке знал о пропасти, которая разделяет иудеев и язычников. С одной стороны, мы знаем, он воспитан был в вере и традициях иудейских, но с другой стороны, его детство прошло в городе Тарсе, да, и по рождению он имел римское гражданство. Возможно, его друзья, его соседи были, не все из них были евреи, были язычники, это тоже, возможно, сторона отложила отпечаток на его сознании, на его менталитете. И, как мы с вами говорили, в течение своей проповеднической, миссионерской деятельности он постоянно встречал противодействие со стороны иудеев. Они буквально преследовали его и пытались помешать его проповеди. Он также знал и о спорах, которые существовали в самой церкви, о том, является ли Христос только иудейским мессией или спасителем всего мира. Мы с вами задавались вопросом, почему для него так важно было самому лично доставить эти собранные пожертвования в Иерусалим. Он должен был не на словах, а на деле вот это единство верующих во Христе утвердить. Единство, в котором уже нет, как он говорит в послании Галатам, ни иудея, ни эллина. И в этом он видел свое призвание и сущность своей миссии. И вот этим духом, духом объединения этих двух противоположных миров, мира иудейского и мира языческого, и состояла его драма жизни и этот нерв послания апостола Павла к римлянам. Как бы сопровождая этот дар язычников иудеям в Иерусалиме, церкви Иерусалимской, он связывает эти два мира духовными узами. Узами взаимного долга. Как красиво он об этом пишет в 15 главе послания к римлянам 25 по 27 стих. И прочитаю этот текст в современном переводе. «Теперь же я направляюсь в Иерусалим, пишет апостол Павел, чтобы помочь тамошним христианам. Речь идет о том, что общины Македонии и Ахаи решили оказать помощь нуждающимся братьям в Иерусалиме. Решение их похвально, а впрочем, они у них в долгу. Если те поделились с ними своими духовными богатствами, иудеи, потому что Христос, или проповедь о Христе из Иерусалима началась, то и язычники должны помочь им в земных нуждах». Вот такими взаимными обязательствами апостол пытался объединить эти два разных мира. И, собираясь в путешествие, здесь же в 15 главе, он выражает свое беспокойство о том, как его там примут. «Между тем, умоляю вас Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, чтобы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Он чувствовал, что это путешествие не будет для него простым. Примут его дар или отвергнут. Если примут, то и христиан из язычников примут как благоприятное приношение на алтарь Божий, как он говорит в 16 стихе 15 главы послания к Римлянам. Кроме того, после возвращения в 49 году император Клавдий повелел, и об этом послание к Коринфянам говорит, повелел всем иудеям покинуть Рим. Но прошло время, этот приказ был отменен, иудеи, это было в 54 году, стали снова возвращаться назад. Вот история Акилы и Прескилы как раз связана с этим. Это записано в 18 главе книги «Деяния апостолов» в первых стихах. И, возможно, вот за этот период отсутствия иудеев в Риме, в римской церкви, многое поменялось. Руководить церковью стали, может быть, другие люди, проповедовать стали другие люди. И, вернувшись назад, евреи увидели, возможно, другую ситуацию. Они уже не задавали тон в богослужениях, не задавали тон в жизни римской церкви. И в связи с этим могли возникнуть разногласия между христианами из евреев, христианами из язычников о том, какие традиции иудейские нужно соблюдать или нет. И вообще вопрос, может быть, стоял даже более радикально. Нужно ли становиться иудеем, принимая все иудейские традиции для того, чтобы стать христианином и быть спасенным во Христе? И в послании к римлянам апостол Павел как раз первую часть этого послания посвящает тому, чтобы ответить на этот вопрос, показать, в чем преимущество иудеев и в чем как бы их, в чем они своими преимуществами не могут воспользоваться, но нуждаются в Божьей милости, благодати. Эта тема будоражила апостольскую церковь, и вы помните, ну, условно говоря, первый апостольский собор был собран именно по вопросу, должны ли те, кто хотят стать христианами, в первую очередь становиться иудеями. 15 глава, 1 стих. «Некоторые, пришедшие из иудеев, учили, если не обрежетесь по обряду Моисееву, то не можете спастись». Христианство и благовестие является ли частью иудейского мировоззрения, иудаизма, или это что-то другое, или это что-то радикально отличное. И вот это отделение, как бы, или выделение христианства из иудейской традиции произошло во многом благодаря посланию апостола Павла к римлянам и его проповеди «Благой вести». Говоря, опять же, словами апостольского послания, послания к Ефесянам 2 главы, 11 по 14 стих, целью служения апостола было разрушить стену отчуждения между иудеями и язычниками. Стену отчуждения и предубеждения, которые говорили о том, что Христос является спасителем не только иудеев, но и всего мира, что благая весть – не зависит от национальности, от традиции, от мировоззрений человека. Принимающий ее обретает спасение, независимо от того, где он и кто он. И решающим в деле спасения является только Божья милость, которая обращена ко всем жителям земли. Как сказано, «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского», пишет апостол Павел к Ефесянам, вспоминая их прежнем опыте, «чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». И последнее, на чем хотел сегодня остановиться, такой общий план послания. Для того, чтобы иметь общие такие впечатления о том, какие основные темы поднимаются здесь. Ну, как и многие апостольские послания, послание апостола Павла, послание к римлянам делится на две большие части. Первая часть богословская, с 1 по 11 главу, и вторая часть пастырская, с 12 по 16 главы. Что из себя включает богословская часть? Какие части? Ну, это как бы деление очень общее, оно имеет еще и более подробное деление, но мы остановимся на общем. Богословская часть раскрывает сущность Евангелия как силы Божьей ко спасению, как сказано в 17 стихе. Да? В нем открывается правда Божья от веры к веру, как написано: «Праведный верою жив будет». А в 16 стихе: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божья ко спасению всякому верующему». И вот здесь эти два мира – иудею и эллину. Вот что значит сила Божья? Как эта сила себя проявляет? В чем эта сила себя проявляет? Как она может стать силой ко спасению и иудею, и эллину? Вот эта мысль, заложенная в 16-17 стихе, раскрывается далее вот в этой богословской части, в первых 11 главах послания к римлянам. Первая часть этой богословской части, или первый пункт, с 1 главы 16 стиха до 4 главы 25 стиха. Здесь раскрывается справедливость Божья. Что такое праведность Божья или правда Божья? И эта правда Божья здесь является не как Божий суд справедливый и праведный, а как Божья милость, оправдывающая грешника. Вторая часть богословского этого раздела, далее с 5 главы и по конец 8 главы, апостол Павел посвящает уже не столько праведности Божьей, сколько Божьей любви, которая является основой спасения. Бог спасает человека не потому, что человек делает ему угодное, а потому, что Бог любит его. И об этом с 5 главы по конец 8 главы речь идет. И третья часть, она как бы логично вытекает из первых двух частей вот этой богословского этого раздела, заключена в 9, 10 и 11 главах. Сразу встает вопрос такой: если Божья праведность явлена в спасении грешников, в спасении язычников, если любовь Божья является сущностью его характера, то что ж тогда делать с законом, с традициями, которыми так ревностно преданы были иудеи? Неужели это все не имеет никакого значения? Неужели это все идет на смарку? И апостол Павел посвящает три главы, 9, 10, 11, ответом на этот вопрос. И второй раздел, большой раздел послания – это пастырская часть, в которой апостол побуждает к чистой жизни во Христе. В 6 главе он задается вопросом: станем ли грешить, если мы находимся не под законом, а под благодатью? И отвечает: никак. Как бы вот это находит свое развитие в пастырской части. Что значит жизнь человека, который испытал силу спасения Божьего, силу Божьей благодати в своей жизни? Можно ли, глядя на жизнь этого человека, сказать, что он пережил это возрождение или это рождение? И опять же, в первой части этого раздела, посвященного жизни верующего, пережившего действие благодати в своей жизни, он говорит о жизни, посвященной Богу. Помните, как начинается 13 глава? «Итак, предайте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Да? И что это означает? Делайте это. 12 глава содержит в себе такой короткий конспект жизни человека, пережившего возрождение. Вторая часть этого раздела – это 14 глава, 13 глава, вторая часть, и 14 и 15 главы. Здесь речь идет об обязанностях сильных по отношению к слабым. Другими словами, в церкви люди или верующие находятся, ну, как бы на разных ступенях своего духовного развития. И предъявлять требования к одним завышенные было бы несправедливо. И апостол Павел здесь вот этот устанавливает какой-то такой мир или на принципе обязанностей сильных по отношению к слабым. Не на принципе требований сильных или более духовных, или более духовно продвинутых по отношению к менее духовно продвинутых, а на их терпении и любви к ним. И, наконец, третья часть этого раздела, пастырского раздела, это заключительные главы. Мы этих глав касались сегодня, строит в них планы на будущее, выдает рекомендательное письмо о диаконисе Кинхерийской церкви в Фиве и заканчивает послание к римлянам доксологии или традиционным для посланий того времени прославлением Бога. Вот такой краткий обзор послания. Оно чрезвычайно насыщено, и не хочется, забегая вперед, рассказывать или говорить о каких-то его деталях. Давайте мы на этом сегодня закончим, и я хотел бы вас попросить дома посвятить какое-то время для того, чтобы прочитать это послание от начала до конца и в своей памяти его снова возобновить, для того, чтобы потом нам легче было обращаться к конкретным текстам, которые мы рассмотрим. А теперь хочу пожелать всем нам внимательного исследования и благословений при чтении этого одного из самых великих и значимых частей Священного Писания. Пусть Господь поможет нам, как говорит апостол Павел, испытать эту силу Божью ко спасению. Пусть Господь поможет нам увидеть эту правду Божью, которая открывается от веры к вере, пережить эту силу в своей жизни и пережить ее так, чтобы жизнь наша изменилась, и это стало очевидным для всех нас окружающих. Пусть Господь поможет нам в этом исследовании. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты посылаешь нам для нашего просвещения, для того, чтобы умудрить нас во спасение. Благослови нас, когда мы будем открывать послание апостола Павла к римлянам. Помоги нам увидеть свет Твоей правды. Помоги нам увидеть Твою любовь и Твою милость к нам грешным. Помоги нам, Господи, освободиться от уз смерти и греха ради жизни вечной. Благослови нас, Господи, в исследовании этой книги. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь.